Наверное, это была самая многолюдная заупокойная служба из всех происходивших в нашей церкви. И самый длинный похоронный кортеж за всю историю Харлоу. Этот кортеж в основном состоял из машин, взятых в прокате. Конечно, там были и местные жители, включая Пита Боствика, садовника мистера Харригана, и Ронни Смитса, который проделал большую часть ремонтных работ в его доме, и, я уверен, изрядно на этом обогатился. И миссис Гроган, его домработницу и экономку. Многие жители Харлоу пришли проводить в последний путь мистера Харригана, потому что в городе его любили и уважали, но большинство скорбящих, если они и вправду скорбели, они приехали убедиться, что мистер Харриган действительно умер, составляли бизнесмены из Нью-Йорка. Родных у него не было. Вообще никого. Ни единой внучатой племянницы, ни одного троюродного брата. Он никогда не был женат, никогда не имел детей. Наверное, отчасти поэтому папа с таким подозрением относился к нему, когда я только начал бывать в его доме, и пережил всю остальную родню. Вот почему его тело обнаружил соседский мальчик, которому он платил за чтение вслух. Мистер Харриган наверняка понимал, что его время на исходе, потому что оставил записку на столе у себя в кабинете, в которой очень подробно расписал, как именно надо организовать похороны. Распоряжения были предельно просты. Обо всем позаботится бюро ритуальных услуг Хэй и Пибоди. Еще в 2004 году на их счет поступила немалая сумма от мистера Харригана, и этих денег с лихвой хватит на похороны и даже немного останется сверху. Он не хотел ни поминок, ни долгого прощания с телом, но хотел, чтобы его привели по возможности в приличный вид, чтобы на заупокойной службе гроб стоял открытым. Преподобный Муни должен был отслужить панихиду, а я — прочитать вслух отрывок из 4 главы послания к Ефесянам. «Но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Читая это, я заметил, что некоторые приезжие бизнесмены выразительно переглянулись, словно по отношению к ним ныне покойный мистер Харриган не проявлял ни особенной доброты, ни особенного сострадания. Он хотел, чтобы прозвучали три гимна: «Прибудь со мной», «Старый побитый погодой крест» и «В райском саду». Он хотел, чтобы проповедь преподобного Муни длилась не больше 10 минут, и преподобный Муни завершил свою речь даже раньше, уложившись в 8 минут и тем самым установив личный рекорд. В основном преподобный Муни перечислял все хорошее, что сделал мистер Харриган для Харлоу. Например, выделил деньги на обустройство клуба Юрика Грейндж и ремонт крытого моста через реку Ройл. Когда объявили сбор средств на строительство городского бассейна, мистер Харриган единолично внес практически всю необходимую сумму, но категорически отказался от предложения мэрии назвать бассейн в его честь. Преподобный Муни не сказал почему, но я знал. Мистер Харриган говорил, что если ты соглашаешься, чтобы твоим именем назвали какое-то сооружение, это не просто абсурдно и глупо, это унизительно и эфемерно. Слава мирская недолговечна. Пройдет лет 50, сказал он, или даже 20, и ты превратишься в никому неизвестное имя на табличке, которую никто даже не замечает. Исполнив свой читательский долг, я сел рядом с папой на скамью в первом ряду, глядя на гроб в окружении букетов лилий. Нос мистера Харригана торчал вверх, словно задранный нос корабля. Я твердил себе, что не надо на него смотреть, не надо думать, что это смешно или жутко, или и то, и другое вместе, что надо запомнить его живым, а не мертвым в гробу. Хороший совет, но мой взгляд вновь и вновь возвращался к этому носу, к этому гробу. Завершив свою краткую речь, преподобный Муни поднял правую руку, держа ее ладонью вниз, благословил всех собравшихся в церкви скорбящих и объявил: «Кто желает проститься спокойно, можете подойти к гробу». По рядам пробежал гул голосов, зашелестела одежда, люди принялись вставать со скамей. Вирджиния Хатлин что-то тихо наигрывала на органе, и внезапно я понял, со странным чувством, которое определил только годы спустя. Это было ощущение полного сюрреализма, что она играет попурри из песен кантри, включая «Wings of Dove» Ферлина Хаски, «A Sang Dixie» Дуайта Йоакама и, конечно, «Stand by Your Man». Значит, мистер Харриган оставил распоряжение даже насчет музыки для прощания. И я подумал, какой молодец. В проходе уже выстраивалась очередь из местных жителей в спортивных пиджаках и камуфляжных штанах, вперемешку с нью-йоркскими бизнесменами в элегантных костюмах и модных туфлях.
«Ты пойдешь, Крейг?» — спросил папа. «Хочешь в последний раз на него посмотреть или нет?»
Мне хотелось не просто на него посмотреть. Мне надо было кое-что сделать. Но я не мог сказать об этом папе. Как не мог сказать и о том, до чего же мне плохо. До меня дошло только теперь. Никогда я стоял рядом с гробом и читал мертвому мистеру Харригану отрывок из Библии, как читал книги ему живому. А когда сидел на скамье и смотрел на его заострившийся, задранный кверху нос. Смотрел, очень остро осознавая, что гроб — это корабль, который сейчас унесет мистера Харригана в его последнее путешествие, в небытие, в бесконечную тьму. Мне хотелось заплакать, и я заплакал, но уже потом, позже, когда меня никто не видел. Чего мне совсем не хотелось, так это лить слезы в присутствии незнакомых, чужих людей.
«Да, я пойду. Но встану в самом конце. Хочу быть последним».
Папа, да благословит его Господь, не спросил, почему. Он вообще ничего не сказал, просто сжал мое плечо и встал в очередь. Я вышел в вестибюль, чувствуя себя немного неловко в пиджаке, который стал тесноват мне в плечах, потому что я все-таки начал расти. Когда конец очереди сместился на середину центрального прохода, и я мог быть уверенным, что точно буду последним, и за мной больше никто не встанет, я тихонько пристроился за двумя бизнесменами, которые вполголоса обсуждали, вы не поверите, приобретение акций Амазона. Когда я подошел к гробу, музыка уже стихла, амвон опустел. Наверное, Вирджиния Хатлин украдкой выскользнула наружу, чтобы выкурить сигаретку на заднем дворе, а преподобный Муни удалился в ризницу, чтобы переодеться после торжественной службы и причесать свои три волосины. Из вестибюля доносился гул приглушенных голосов. Там еще оставались какие-то люди, но в самой церкви не было никого, кроме меня и мистера Харригана. Мы снова были только вдвоем, как все эти годы в его большом доме на холме, откуда открывались красивые виды, но все-таки не настолько красивые, чтобы привлечь туристов. Его обрядили в темно-серый костюм, которого я никогда раньше не видел. Люди, готовившие к погребению его тело, слегка нарумянили ему щеки, чтобы он казался здоровым. Вот только здоровые люди не лежат в гробу с закрытыми глазами, и солнечный свет не омывает их неподвижные лица в последний раз перед тем, как их навечно зароют в землю. Глядя на его руки, сложенные на груди, я вспомнил, как они лежали у него на коленях, когда я нашел его мертвым. Всего лишь несколько дней назад он был похож на огромную куклу, и мне было больно видеть его таким. Мне не хотелось здесь оставаться. Мне хотелось наружу, на свежий воздух. Хотелось к папе, хотелось домой. Но сначала мне нужно было кое-что сделать, и надо было торопиться, пока преподобный Муни не вернулся из ризницы. Я запустил руку во внутренний карман пиджака и достал телефон мистера Харригана. Когда я его видел в последний раз, в смысле, видел его живым, а не обмякшим в кресле и не лежащим, как кукла в коробке, в дорогом гробу. Мистер Харриган сказал, что он рад, что поддался на мои уговоры и оставил себе айфон. Он сказал, что по ночам, когда его донимает бессонница, телефон развлекает его, как добрый товарищ. Телефон был защищен паролем. Как я уже говорил, мистер Харриган все схватывал на лету, если его что-то по-настоящему интересовало. Но я знал пароль. Pirate One. Вчера вечером, накануне похорон, я включил телефон и открыл приложение для заметок. Мне хотелось оставить ему сообщение. Сперва я хотел написать «Я вас люблю», но это была бы неправда. Он мне нравился, да, но все-таки я немного его побаивался. Так что нет, я его не любил. И мне кажется, что он тоже меня не любил. Вряд ли мистер Харриган любил хоть кого-то, кроме разве что своей мамы, которая растила его одна, когда их бросил отец. Да, я провел изыскание. В конце концов я написал: «Для меня было честью работать у вас. Спасибо вам за открытки и лотерейные билеты. Я буду скучать». Я приподнял лацкан его пиджака, стараясь не прикоснуться к неподвижной мертвой груди под накрахмаленной белой рубашкой. Но все же на долю секунды задел ее костяшками пальцев, и до сих пор помню это жуткое ощущение. Его грудь была твердой, как дерево. Я затолкал телефон в его внутренний карман и сразу отпрянул. Очень вовремя, как оказалось. Из боковой двери вышел преподобный Муни, на ходу поправляя галстук.
«Прощаешься, Крейг?»
«Да».
«Хорошо, это правильно».
Он приобнял меня за плечи и повел прочь от гроба.
«Вы с ним провели столько времени вместе. Таким отношением, я уверен, позавидовали бы многие. Почему бы тебе не выйти на улицу? Твой пап, наверное, тебя уже ищет. И будь добр, скажи мистеру Раферти и всем остальным, кто понесет гроб, что все будет готово через пару минут».
Из ризницы вышел еще один человек, на ходу потирая ладони. Стоило только взглянуть на его строгий черный костюм с белой гвоздикой в петлице, сразу делалось ясно, что он был сотрудником похоронной конторы. Как я понимаю, в его обязанности входило закрыть гроб крышкой и убедиться, что все защелки держатся крепко. При виде этого человека меня охватил ужас смерти, и я поспешил выйти наружу, где ярко светило солнце. Я не сказал папе, что нуждаюсь в объятии, но он все понял без слов и обнял меня крепко, крепко.
«Не умирай, папа», — подумал я. «Пожалуйста, не умирай».